Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодняшняя наша тема очень, извините за тавтологию, тематическая, профильная. Будем говорить не только про Балканы в широком смысле, будем говорить про одну маленькую, но оттого довольно не менее любимую россиянами, гражданами России страну балканскую, которая решила ввести визы. Эта страна называется Черногория. Итак, Черногория вводит визы для граждан России. Объявили, что вводят визы они с 4 квартала 2026 года, то есть до 30 сентября 2026 года можно пока еще съездить в Черногорию без визы, просто по загранпаспорту. Срок пребывания должен не превышать 1 месяц, 30 дней. А с 1 октября должны ввести визы. Как говорят разные эксперты, тут уже начинается пространство догадок, визы, скорее всего, ведут не электронные, а полноценные, в перспективе походящие на визы, которые сейчас, подчеркну, именно сейчас, есть для того, чтобы попасть в Республику Кипр. Было время, когда у Кипра были электронные визы, сейчас у Кипра уже бумажные визы, ну, если у кого нет Шенгена. Но Шенген в наше время это уже просто скоро будет большой редкостью и роскошью. А в Черногорию, ну, я не знаю, как вы, я эту республику любил, люблю и, наверное, останусь с большой симпатией к ней. Никуда она у меня не денется. Можем об этом поспорить, поговорить, у кого как, значит, изменится отношение. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Яков Смирнов, специалист по Черногории. Яков, приветствую.
Добрый вечер.
Яков, что случилось с Черногорией? Зачем они вот так планомерно, так давно, последовательно идут фактически на мой взгляд, в чем-то идут по самоубийственному пути, потому что даже сейчас, даже вот я специально посмотрел статистику 2023-2024 года, у нас нет прямых рейсов в Черногории уже с какого момента?
С 22-го.
Ну, с 22-го, само собой, перед этим была
даже
пандемия.
Да, с 20-го.
С 20-го года нет прямых рейсов в Черногорию. А все равно 20%, 23% от всего турпотока в Черногорию составляют граждане России, данные 23-го года. 18% от турпотока составляют граждане России, данные 24-го года. Все равно 1/5, как ни крути, наш, при том, что и добираться сложно, и дорого, скажем честно, билеты стоят дорого, ну, если их не за полгода там покупать, вот, а все равно люди едут. Почему? Ну, наверное, потому что у многих там остались квартиры, когда-то купленные, банальная семейная история, мой отец там в свое время чуть не купил квартиру, квартира, для понимания, в Черногории продавалась тогда за 30 тысяч евро, ну, вот, соответственно, 3 миллиона рублей, да, 3 uh-huh. миллиона рублей, квартира у моря. А вот, в итоге, в последний момент почему-то, значит, передумал покупать. Ну, вот такие там были цены, конечно, когда там были такие цены, это было давно, лет 15 назад, а потом они сильно выросли, раз в 10 они выросли, эти цены. А вот, но большое количество наших соотечественников, у кого там были какие скромные небольшие сбережения, могли позволить себе купить квартирку у моря и вот доживать на пенсии свой век в хорошем, прекрасном климате. Отношение черногорцев к русским прекрасное, ну, скажем честно, да, всегда там было замечательно, прекрасно находиться, и наше православное единство, религия, культура, очень многое здесь нас роднило, я ни разу не встречал какого-то негативного отношения, но есть политика, политика важнее экономики, политика важнее, к сожалению, религии, политика важнее всего, политика состоит в том, что Черногория в 17-м году вошла в НАТО, при бывшем президенте Мило Джукановиче политика состоит в том, что сейчас Черногория это, казалось бы, чуть ли не единственный реальный кандидат на вступление в Европейский Союз вот в какое-то обозримое время до 2030 года. Но, Яков, я не хочу отнимать твое время, я уже заговорился. Расскажи, пожалуйста, каковы предпосылки, зачем Черногория сейчас уже торопится ввести визы, еще нет даже сроков возможного вступления в ЕС, а уже объявили о введении виз для граждан России. Как они собираются дальше жить, кем собираются заменять россиян, и что делать тому вообще-то немалому количеству русских, там, по разным оценкам, больше 100 тысяч жителей, кто там живет постоянно, что им делать, что их ждет?
Да, тут на самом деле сразу очень много вопросов. Надо сказать, что не первый год уже черногорские власти угрожают российским туристам введением виз. В 22-м году на фоне всех событий угрожали, и в прошлом году уже начались об этом разговоры. Но вот в этом году наконец-то ввели окончательно. Проблема
пока не ввели.
Ну, точнее, объявили. Объявили, да, объявили, так сказать, да, с 26-го года, да. А проблема здесь на самом деле для них состоит в следующем.
С 1 октября.
С 1 октября, года. Да. Они хотят, совершенно очевидно, хотят, в принципе, как они и сами об этом заявляют, максимально подстроиться под меры, да, и под рамки Европейского Союза, отчасти, условно говоря, наверное, себе же во вред, да, там в краткой, в среднесрочной перспективе, очевидно, но здесь они... С одной стороны, такую вот морковку для Евросоюза, да, условно показывают, демонстрируя Брюсселю свое, значит, полное согласие со всей их политикой, да, то есть и в данном случае реверансы Черногории Евросоюза абсолютно, абсолютно объяснимы, они уже давно ждут вступления в ЕС, и, конечно, ЕС максимально их тоже все время подманивает этим, говорит о том, что, значит, вот, ребята, вот еще чуть-чуть, вот сейчас, вот вы сейчас поборетесь с коррупцией, вот вы сейчас поборетесь с преступностью, а вот уже гораздо лучше, хотя на самом деле нет, и мы об этом знаем, но тем не менее, а вот уже гораздо лучше, чем было, и, значит, вот вам осталось совсем чуть-чуть, и вот чуть ли не в 2028 году вы вступите в Евросоюз, хотя, ну, объективно говоря, надо понимать, что сегодняшняя политика Брюсселя, да, она вообще вызывает очень много вопросов, да, и логику, кажется, в решениях еврочиновников уже нужно перестать искать. При этом очевидно, что по всем объективным параметрам Черногория в Евросоюз, по идее, попадать бы не должна. Но...
Почему?
Да вот, собственно, даже уже упоминали, да, и коррупция, и преступность, в принципе, в стране на том же уровне, на котором они были и 10, и 15, ну, может быть, даже 20 лет назад. По-прежнему, да, по-прежнему коррупция на всех уровнях, как на низовом уровне, начиная просто от, элементарно от черногорских, простите, ДПСников, я тоже под них попадал, когда просто стоит, значит, знак об ограничении, и тут же из-за поворота, и тут же за ним стоят, значит, черногорские полицейские, которые радостно тебя ловят, делают вид, что выписывают штрафы, ловким, значит, движением рук убирают купюры к себе в карман. Все это мы видели. На уровне, так сказать, среднем, на уровне высших государственных чиновников, да, до сих пор периодически возникают скандалы с тем, что Интерпол выявил связи, значит, республиканского МВД с какими-то международными криминальными структурами, то есть периодически до сих пор иногда эти новости мелькают в каких-то криминальных сводках. То есть, на самом деле, это все никуда не ушло, и страна исторически жила транзитом, исторически жила торговлей, а там, где транзит, там, где торговля, еще и вкупе с балканским менталитетом, да, конечно, здесь рождается иногда, да, рождается какой-то такой нездоровый криминальный коррупционный интерес.
Контрабандисты.
Контрабандисты, абсолютно, да, то есть они же как бы давно очень все равно этим живут. И поэтому, конечно, ожидать, на самом деле, вступления в Евросоюз. Я бы сказал, я еще год назад говорил, что не стоит ожидать вступления в Евросоюз, но сейчас, смотря, опять же, да, там на нынешнее поведение еврочиновников, которые, кажется, немножечко сошли с ума, здесь уже не удивишься.
Яков, а я здесь, как это ни странно, попробую быть адвокатом дьявола, адвокатом Брюсселя. А почему сошли с ума? Черногория самая маленькая страна в Европе. В ней, ну, мы не берем там карликовые государства. Самая маленькая страна из не вступивших в ЕС кандидатов на вступление. В ней по факту проживает 500 000 граждан, официально там 600 с чем-то тысяч человек. А экономика ЕС не в самом хорошем состоянии, и понятно, что переварить 600 тысяч человек – это, в общем, небольшая проблема для 500-миллионного ЕС. Это будет незаметно. А Черногория давно находится в еврозоне. Черногория является членом НАТО. А что перестраивать-то?
Да проблема, как мне кажется, на самом деле в том, что... Опять же, по каким-то меркам, которые мы привыкли, да, может быть, в предыдущие десятилетия представлять себе о Европе, казалось бы, вступление страны в Евросоюз должно качественно означать увеличение... соответственно, качество жизни, да, извините за тавтологию, качество жизни населения, да, и, казалось бы, какую-то определенную инфраструктуру, которую мы тоже, да, ассоциируем так или иначе с европейскими странами. Особенно те из нас, кто успели поездить там, да, по странам Западной Европы, где мы, в принципе, видели там, да, и хорошие дороги, да, и красивую архитектуру.
Дороги вот. В Черногории хорошие уже, новые особенно.
Да, там есть, да, мы знаем, что там действительно построили...
А те, которые горные серпантины, еще древние римляне их строили,
да,
ну так
да.
Они до сих пор со времен древних римлян и
да,
остались.
Ну, просто при этом, как бы, мы же понимаем, что есть и моменты, связанные с тем, что в Черногории очень много такого элемента, как сказать, теневой торговли. Когда я говорю о теневой торговле, я даже имею в виду не что-то криминальное, а скорее, например, очень много людей работают неофициально. В том числе, кстати говоря, и наших соотечественников.
В серой,
да?
Зоне, конечно.
В серой зоне, да, то есть, конечно. Собственно, это... Тоже сегодня такая постоянная история. Для черногорцев в этом плане, кстати, все, может быть, даже объяснимо. Вот к вопросу о том, кем они могут заменить россиян потенциально. С марта, то ли с марта, то ли с апреля, с весны 26-го года в Черногорию официально заходит лоукостер европейский Визейр, небезызвестный. И они объявили о том, что из Тивета, из Подгорицы будут летать в ряд европейских столиц, и стоимость билетов будет начинаться от 15 евро и, в принципе, 15-25 евро средняя стоимость, да, билетов. И очевидно, что Черногория рассчитывает таким образом заместить европейцами российских туристов. Другое дело, что российские туристы, вот как я посмотрел недавно одно исследование, российские туристы, как правило, в Черногорию приезжают на достаточно длительные сроки.
Конечно.
То есть это даже не неделя, не две, да, как это вот обычный отпуск, а это месяц, два, три. И вот это то, о чем ты сказал, про то, что у многих там действительно есть квартиры, да, дома, и они туда приезжают на долгий срок. А европейцы с этими дешевыми билетами, да, из условной австрийцы, там из Вены, да, немцы какие-нибудь, они же будут прилетать, ну, дай бог, на выходные. И еще надо понимать, что, конечно, они не будут тратить так много, как русские туристы, да, не будут, наверное, давать таких щедрых чаевых. Все равно менталитет и формат отдыха у европейцев отличается от нашего, от российского, конечно. Поэтому здесь черногорцы в любом случае потеряют. Но я так понимаю, что на каком-то уровне они думают, что смогут частично возместить таким образом ущерб, который будет нанесен их туристической отрасли, и рассчитывают вот именно на эти потенциальные, да, как бы плюсы от будущей европейской интеграции. Другое дело, что здесь еще надо посмотреть на то, что делать нашим гражданам, да, в этой сложившейся ситуации, потому что последний способ легализации, который был и который оставался до последнего момента самым, в принципе, удобным, это условно открыть бизнес в стране, да, это открыть компанию, причем сделать это можно было совершенно спокойно, не обязательно было организовывать что-то, просто берешь, оформляешь документы на открытие компании, ты там будешь будешь единственный, соответственно, запосленный, да, единственный, значит, трудоустроенный, соответственно, человек в этой компании, и вот, пожалуйста, как бы платишь какую-то минимальную ставку налога и получаешь ВНЖ, официальное разрешение проживать на территории страны. Но здесь сейчас вот на фоне введения виз для того, чтобы, скажем так, русские туристы не смогли обходить таким образом ограничения, пошли разговоры о том, что вроде бы собираются ввести обязательство, что эти компании должны нанимать как минимум 3 сотрудников, причем
граждан Черногории.
Причем граждан Черногории, да. То есть давайте сейчас посчитаем, там у нас минимальная зарплата у черногорцев с этого года, да, составляет 790, кажется, евро. То есть вот 790 евро в месяц умножаем на 3, да, уже почти 2500 евро, И это каждый месяц дороговато уже немножечко как-то выходит. Поэтому здесь вот такой момент, что действительно россиянам такую возможность, да, обойти уже и здесь тоже перекрыли.
Хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8 495 7373 94 8. Во второй части программы будем рады вашим звонкам. И, дорогой наш звукорежиссер Александр, где нас можно увидеть?
ВК.
Во ВКонтакте, в Телеграме и на Ютьюбе, да, нас можно увидеть, как мне подсказывает наш дорогой звукорежиссер. Яков, вот ты когда последний раз был в Черногории?
До ковида, вот буквально перед ковидом, в январе 2020 года.
Я там был, получается, в 23-м году, 2 года назад уже, и я в 23-м году неожиданно увидел, что в Черногории нет такого экономического роста даже близко, как в Сербии. Многие проекты, ну, мы же с тобой понимаем, что вся Ривьера Черногорская, это одна большая стройка была, и, конечно, собственно, на этой стройке огромное количество людей зарабатывали довольно неплохие деньги, и среди них наши соотечественники, один полонский господин, чего стоит, печально известный. Вот, я удивился тому, что в 23-м году это, получается, уже не было Джукановича, кажется.
Да, да.
Джуканович ушел, но экономического развития не было. Я увидел очень много законсервированных строек. Я увидел меньше туристов. Я увидел какое-то вообще немножечко такое, не хочу сказать прозябание, но немножечко такое вот...
Депрессивное, наверное.
Да, более депрессивное состояние всего вокруг, чем это было раньше. А вот видно, что было, что не вкладывались средства в развитие, а то, что было, оно постепенно херело. Вот, я был удивлен. С другой стороны, вот опять же, в сравнении с Сербией, которая была драйвером экономического роста всего региона, балканского, до последних событий, до протестов, в Черногории оказалось даже бензин дешевле, чем в Сербии. Сербия оказалась вот в результате того, что ее экономика была довольно сильно разогнана вот этим экономическим ростом, она еще оказалась перегрета деньгами, и там, конечно, цены выросли существенно. Если раньше цены в Черногории местами до 2 раз отличались, в 2 раза выше, чем цены в Сербии, сейчас в Сербии местами дороже, в Белграде дороже жить, чем на побережье в Черногории. Это было удивительно для меня. Вот. Не, последний крайний раз я был там в этом году, буквально проездом, там снимали фильм в Боке-Которской. И в этом году я увидел там действительно огромное количество туристов. 1 июня меня так поразило, маленький городок Пераст. И прям с утра, 1 июня, уже едут на автобусах какие-то европейцы. И много-много людей. Я удивился.
Пераст очень люблю, то да, есть, классный город, потрясающий.
То есть, может быть, действительно где-то уже это замещение произошло. Другое дело, что действительно качество туристов отличается. Одно дело это европейские бэкпекеры, которые едут там на выходные и тратят, или там на неделю берут с собой 200 евро, а другое дело щедрый русский турист. Да? Либо вот эти вот, то, что убило Венецию в свое время и даже запретили в Венецию заходить огромным вот этим вот лайнером круизным, где там несколько тысяч человек, которые и в то же самое в прекрасный городок Котра заходили эти лайнеры, утром они высаживали туристов, вечером их забирали назад, экономика города получала максимум от них, там, я не знаю, затраты на пиццу и сувениры, вот, и все. А ущерба эти толпы европейцев вот, наносили довольно много.
И лайнеры, кстати, тоже. Ущерба экологии Боки-Которской, об этом очень много говорили черногорские экологические организации, но, к сожалению, ни к чему это не привело.
Нас спрашивают, а миф о ленивых черногорцах, правда или нет? Стоит ли брать на работу трех, если даже если фирма настоящая?
Вопрос, кстати, абсолютно логичный. Наверное, не стоит, потому что мы помним, что у черногорцев любимая фраза – это «полаку», да?
Не торопясь,
полегче, поспокойнее. Поэтому, конечно, здесь, да, я бы тоже не хотел видеть этих людей своими сотрудниками. Но, опять же, здесь при всей любви к черногорцам, да, не хотим никого обидеть. Разумеется, черногорцы, как и люди любой другой национальности, бывают разными, наверняка есть и очень даже предприимчивые. Вот один Мило Джуканович чего стоит.
Да, да. Яков, а как так случилось, что вот новый президент Черногории, Яков Милатович, его правая рука, премьер-министр Черногории Милойко Спаич, человек, который обладал репутацией пророссийского патриота, человек, который выиграл у Джукановича выборы, и партия которого выиграла у Джукановича выборы именно на вот этом вот неприятии всей той политики, которую Джуканович вел, когда он привел Черногорию в НАТО, когда он поссорил Черногорию с Россией. И вот не прошло и двух лет, и Милойко Спаич, молодые люди, в общем-то, да, которым 40 лет, или даже чуть меньше, Яков Милатович, они вдруг делают то, что даже Джуканович не сделал. Вводят визовый режим с Россией и солидаризируются с Брюсселем во всех вопросах. Как это возможно?
Я думаю, что на самом деле к этому привело в первую очередь та ситуация, которая сложилась для самого Брюсселя, да, для самого Евросоюза, потому что я допускаю, что на Милу Джукановича не оказывалось такого давления, да, со стороны Брюсселя, которое оказывается сейчас Брюсселем на, в принципе, на все те страны в Европе, да, которые с Россией ведут хотя бы какие-то дела, да, мы там уже молчим о Сербии и даже о членах Евросоюза, да, таких как Венгрия или Словакия. Здесь, в принципе, ситуация аналогичная, я думаю, что здесь было просто оказано беспрецедентное давление. На Джукановича это давление можно было особенно не оказывать, он сам делал очень много антироссийских шагов. А здесь, я думаю, что их фактически вынудили это сделать. Все равно Черногория находится в кольце европейских стран, Евросоюз для нее один из важнейших партнеров, важнейший торговый партнер, и они во многом зависят от европейских дотаций, европейских грантов по многим направлениям. И, конечно, если поступает звонок из Брюсселя с не просьбой, а требованием, да, значит, произвести определенные политические антироссийские шаги, я не думаю, что у Подгорицы, у политиков черногорских вообще было много выбора, да, в данном случае поступить как-то иначе. Скорее всего, просто пространство для маневра у них было очень маленькое.
Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир вместе с Яковом Смирновым, научным сотрудником Института славяноведения Российской Академии Наук. Обсуждаем Черногорию, которая с 1 октября следующего года собирается вводить визы. И если вы еще хотите туда напоследок слетать без виз, торопитесь. СМС-портал работает для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495 737 394 8. Первый звонок. звонок у нас есть. Надеваем наушники. И Олег, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Знаете, да, летом 2009 года был один раз в Черногории, но это было совсем другое время. Ну и прекрасная природа, красивое Адриатическое море. Вот, но уже много с тех времен натекло воды. Вот сегодня, ну, наверное, может быть, в будущем будут прямые рейсы из Москвы опять в будущем. Но вот сегодня вот политическая власть в Черногории в целом, насколько она больше ориентирована на НАТО, на Брюссель, или она вот более, ну, хоть какую-то лояльность России сохраняет, как Словакия, Венгрия, скажем, вот. И я так понимаю, что их до 30-го года хотят включить в ЕС и уже взяли в НАТО. Ну, да, такой вопрос. В целом, политическая власть в России, насколько она, вот, ну, русофобская, антироссийская, Джуканович был все-таки недругом России в целом. Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что... Это прям русофобская власть сегодня. Скорее, как мне кажется, это больше все их решения, в частности, вот решение о введении виз в будущем связано с неким прагматичным подходом. Да, бизнес и только бизнес. Опять же, как я говорил, деньги у них идут из Европы глобально, да, большая часть тех денег, которые можно потрогать, да, черногорским чиновникам, которые можно, скажем так, освоить, так или иначе. С Россией сейчас фактически у них нет никакого сотрудничества, да, на государственном уровне или на уровне даже крупного бизнеса. Нету фактически ничего. Все то, что могут получить они от России, это максимум российские туристы, но российские туристы, в общем, приносят деньги не черногорскому государству напрямую, а скорее черногорскому бизнесу, да, и весьма опосредованно. Поэтому, строго говоря, для черногорского руководства Россия неинтересна. Она может быть симпатична даже тому же Милу Каспаевичу, да, который приходил на, в том числе, пророссийских лозунгах, как вот тоже заметил Олег. Они на личном уровне, на персональном уровне черногорским чиновникам Россия может даже нравиться. Многие из них там, как мы знаем, в свое время побывали. Но это не значит, что в деле, да, скажем так, в бизнесе, да, в своих политических решениях они будут оставаться такими же пророссийскими. Они будут делать все для того, чтобы получать деньги, да, которые можно освоить, которые можно... собственно, да, с ними что-то сделать, да, заработать, и будут они их получать из Европы, да, они их получают, собственно, из Европы. Тут все очень легко, кто платит, тот и заказывает музыку.
Русские покупатели черногорской недвижимости выбыли из пятерки главных инвесторов в экономику Черногории, сейчас располагаются на 7-м месте. Объемы покупок оцениваются суммой 26 миллионов евро в год. Ну, в общем, довольно скромный,
это весьма скромно.
Довольно скромная сумма. Все, кто хотел купить, наверное, там уже что-то купили. Вот. Но вопрос в том, что действительно это любимая политика Запада, любимая политика Брюсселя — добиться проведения самых жестких антироссийских мер руками прежних русофилов. В этом есть особый цинизм и коварство известное. Тем самым замазать и идеологическую последовательность этих бывших русофилов и показать, что все будут танцевать под нашу дудку, когда и если мы этого захотим. Давай поговорим по поводу... Черногорская экономика, понятно, она в этом смысле очень зависима от внешних факторов, от туризма, от сезонности и так далее, и так далее. Промышленности там фактически нет. Олег Владимирович Дерипаску, мы его... тезку оттуда изгнали, и никто на его место не пришел. Были китайские инвестиции в инфраструктуру, которые, как известно, были потрачены не туда, на кредит в 1 миллиард евро, 1 миллиард евро, который выдал Черногории и Китай. Дорога, на которую был выдан этот кредит, была построена только на 20 или там 30%. И если бы не французские, так скажем, французский бизнес, французские банки, которые взяли на себя возможность перекредитовать Черногорию, то, в общем, были бы большие проблемы у Черногории с Китаем, потому что в качестве залога за этот кредит была бухта Луштица. как известно, единственной незастроенной из 126-километровой полоски Ривьеры Черногорской, единственная незастроенная территория. Она и также единственный главный торговый порт Бар были гарантией того, что, значит, для Китая, что вот... Значит, что эти деньги не пропадут. А деньги пропали, поэтому пришлось перекредитоваться. Там вообще много всего смешного происходило, и история того, как Джуканович потерял власть, тоже очень показательна. В тот момент, когда он понял, что он сильнее всех, и сильнее даже церкви, он попытался... я думаю, что Джуканович вполне мог бы быть до сих пор во главе у руля Черногории, спокойно, если бы не его конфликт с православной церковью. А вот протесты, которые тогда вспыхнули из-за борьбы Джукановича с православной церковью, они, конечно, очень сильно ему повредили. Давай пару слов скажем по поводу русской диаспоры, потому что не секрет, что в Черногории проживает немалое количество русских, называются разные цифры, там кто-то говорил и 200 тысяч, я скажу так аккуратно, более 100 тысяч россиян, граждан России живет, уже, можно сказать, постоянно живет в Черногории. Для 600-тысячной Черногории 100 тысяч человек, это, извините, 1/6 часть населения, между прочим. Вот. И что всем этим людям делать? Что они релоцируются в Сербию или же нет? И каков будет их статус? А также тоже интересный вопрос, кто-то же мне уже сказал, ведут черногорцы визы, но это же черногорцы, ты понимаешь, они введут визу, которую можно будет купить по прилету, и как бы не будет никаких проблем. Как ты думаешь, так ли легко можно будет эту визу оформить, или это будет настоящая, прям самделишная виза?
Кстати, тоже, да, такой интересный вопрос, потому что с учетом того, что мы понимаем черногорский менталитет и вообще их подход к ведению дел, как говорят некоторые мои друзья, не факт, что они вообще встанут со своего пластикового стула, там еще недопито кофе, уже несут ракию и вообще скоро время обеда. Зачем как бы беспокоиться, да, полаку? Но все-таки, если они введут действительно... они введут визы, я все-таки думаю, что они будут их, конечно, вводить, скорее всего, по такому максимально жесткому, по максимально, возможно, жесткому образцу, по европейскому, возможно, образцу, да, чтобы приблизить в перспективе формат этих виз к Шенгену, ведь мы знаем, что относительно до недавнего времени та же Хорватия, да, она, например, не была в Шенгенской зоне, но при этом там была, собственно, практика получения, необходимость получения визы, обычной, нормальной бумажной визы в паспорт, и в перспективе, собственно, им это, как мы понимаем, теперь прекрасно пригодилось, да, потому что они вошли в Шенгенскую зону, и теперь, в принципе, им ничего с этим не нужно менять. Очевидно совершенно, что Черногория и черногорские власти, рассчитывая на вступление в Евросоюз, в перспективе также рассчитывают оказаться и в Шенгенской зоне. Поэтому...
Кипр не в Шенгене, и при этом до 22 года электронную визу можно было сделать за 2 часа.
Тоже верно. Но как будто бы кажется, что здесь черногорцы захотят вот пойти уже по максимально такому приближенному.
Почему?
Дело в том, что, опять же, да, это вопрос времени и места. Да, то есть я понимаю то, о чем ты говоришь касательно Кипра, но если мы говорим о конкретно вот нынешней ситуации, как будто бы сейчас европейцы стараются сделать все максимально сложно для россиян.
Да.
Да, то есть по всем параметрам.
Они нам мстят за Путина.
Да, абсолютно, да, они в этом смысле мстят рядовым россиянам за Путина и, в общем, за все наше, так сказать, политическое руководство. Поэтому я думаю, что здесь они черногорцев вот в этом плане вынудят, да, даже, может быть, опять же, мы уже прекрасно понимаем, что глобально не в интересах Черногории вводить для нас какие-либо визы в принципе. Но если уж они пошли на этот шаг, то мне кажется, что они будут идти в этом смысле до конца и полностью во всем согласуюсь с Брюсселем. Брюссель в этом плане, они же очень, как сказать, такие чопорные, очень-очень...
Педантичные.
Педантичные, да, спасибо. Очень педантичные в этом смысле люди, и они потребуют от черногорцев полного, да, полного подчинения, полного проведения, соответственно, всей этой визовой махинации, да, назовем это так. Поэтому здесь, я думаю, никаких вариантов других быть не может.
А что ты посоветуешь людям, гражданам России, кто живет в Черногории последнее время, там, в силу разных обстоятельств, что будет с ними?
Там здесь, там есть следующая, на самом деле, проблема. Как мы хорошо знаем, многие из тех россиян, которые живут в Черногории, скажем так, не совсем официально, то есть без ВНЖ, да, они делают так называемые...
Визаранчики.
Да, визаранчики, да, делают так называемый визаран, едут в ту же Боснию-Герцеговину, которая там совсем рядом, или до Сербии, кому куда ближе. Переходят границу, тут же возвращаются обратно, таким образом...
Раз в месяц.
Раз в месяц, да. То есть это совершенно несложно, в принципе, на автобусе взять так поездку совершить, полдня на это потратить, и все. Очень удобно. Но сейчас, и, в принципе, таких россиян как раз-таки большинство, потому что меньшая часть тех россиян, которые живут в Черногории, действительно имеют разрешение на работу, имеют ВНЖ, да, или даже постоянное разрешение на жительство. Поэтому для россиян, которые живут там нелегально, в принципе, и не хотят при этом возвращаться обратно в Россию, для них, наверное, есть выход в виде Сербии, да, в виде Сербии. И, кстати, в виде Боснии и Герцеговины тоже, потому что та же Республика Сербская, да, вполне себе благосклонно настроенная по отношению к россиянам, может быть, не самая удобная с точки зрения инфраструктуры страна, такая все-таки, да, наверное, более...
Гористая.
Гористая, более аграрная, более деревенская, да, да. И крупных городов там нету, хотя и в Черногории, справедливости ради, тоже крупных городов нету. Как раз-таки Сербия и крупные сербские города сегодня больше походят, да, на Москву, на Петербург, откуда, собственно, многие как раз-таки и уехали. Так что, может быть, Сербия будет для них как будто бы более подходящий.
А с октября 26 года единственной открытой безвизовой Адриатикой останется маленький, но оттого не менее прекрасный городок Неум. Это городок, находящийся в Боснии и Герцеговине, 11 километров адриатической полоски. Вот, ну что же, это место хорватское, это хорватская часть Боснии и Герцеговины, довольно дешевое, местами даже чем-то лучше, чем Черногория, по крайней мере, в плане чистоты моря. Неум – это бывший военный курорт, который создавал Иосиф Броз Тито, и, прямо скажем, в Черногории во многих местах есть проблемы с выводом канализации прямо в море, и из-за этого всеми вытекающими, из-за этого в буквальном смысле слова последствиями. А в Неуме же канализация выведена аж за там полкилометра в открытое море, а в самом заливе чистейшая вода, там глубины 50 метров, мидии выращивают. А ежики есть, морские устрицы. Я удивился, оказывается, в Адриатике тоже есть устрицы.
Потрясающе.
Вот, да, это вот в Черногории этого не увидишь, в Неуме это есть. А, да, может быть, этот разговор, он не касается, он не может касаться большинства, к сожалению, большинства наших соотечественников, которым туда будет сложно, дорого и непросто добраться. Но, вы знаете, вот возможность куда-либо доехать, долететь с минимальным количеством проблем, в том числе бюрократического свойства, это по-своему это и характеризует и отношения между странами, и привлекательность той или иной страны. Как ты думаешь, вот этот такой явный, так скажем, отход Черногории в орбиту западного влияния, он, насколько он окажется долговечным?
Вот буквально как раз об этом сейчас тоже думаю. Я думаю, на самом деле, все-таки, что здесь все так или иначе зависит, да, от той ситуации, которая в целом разворачивается в мире. Да.
Все зависит от итогов СВО, да, скажем честно.
Глобально, да, да, будем честны, все зависит от итогов СВО, и когда она завершится, так или иначе. И, соответственно, то, что та ситуация, да, та, условно говоря, шахматная доска, которая сформируется в Европе, и то, как будет выглядеть, да, все политическое пространство европейское после СВО, исходя из этого, уже станет ясно, насколько, насколько мы отрезаны, да, на какой промежуток времени мы отрезаны действительно будем от Черногории, будет ли это совсем коротко, да, и европейцы быстро придут в себя, и возобладает все-таки здравый смысл, и мы все опять начнем друг к другу ездить в гости и нормально торговать, или все-таки все пойдет по сценарию обратному, да, все пойдет по сценарию дальнейшей эскалации, выстраивания стен, ограничений, которые мы, к сожалению, видим сейчас, да. И здесь это может тогда затянуться на десятилетия, на самом деле. Все действительно зависит от итогов.
При этом исторические корни у нас огромные, и можно, может быть, мало кто об этом знает, но можно и нужно упомянуть, что Черногория была долгие годы до Первой мировой войны, десятилетия, с конца 19 века, поправь, если я ошибаюсь.
С начала 19 века, со времен Александра I, если я не ошибаюсь, 1819...
Нет, тогда один год Черногория даже официально входила в состав Российской империи.
Да.
1808, кажется, или 809 год, когда это была Республика Семи Островов,
да,
Фёдор Ушаков, значит, там был и так далее. Но я сейчас хотел про другое сказать. Это,
дотация.
Да, была попытка создать, как шутит мой друг Никита Бондарев, субтропическую Россию. Была такая реализована попытка, длилась она один год. Но с конца 19 века Черногория официально получала деньги. Собственно, бюджет Черногории состоял главным образом из дотаций из бюджета Российской империи, мало кто об этом знает, об этом надо говорить, в бюджете Российской империи с конца 19 века по 1917 год была строчка среди прочих строчек там, на образование, на там, армию, да, была строчка на содержание Черногории.
Да.
В год такая-то сумма.
Да? Причем сумма там, надо сказать, не маленькая. Ну, условно говоря, до Первой мировой войны в разные годы эта сумма там составляла чуть ли не до трети иногда всего черногорского бюджета. Там действительно, да, действительно, совершенно потрясающая история. Причем начиналась она еще при Александре Первом, и там частично это было, закрепилось это законодательно, как ты правильно заметил, уже в конце...
После Берлинского конгресса.
Но начиналось это все еще даже в первой половине века, и, собственно, определенные дотации на маломальски регулярной основе Россия в Черногорию заносила, скажем так, достаточно давно.
Помнят ли вообще об этом черногорцы? И кто-нибудь им вообще об этом напоминает?
Вот хороший вопрос. У них же есть все-таки институт истории, который по-хорошему, наверное, должен этим заниматься в том числе. И, кстати говоря, и наши коллеги, да, и мы, как российские историки, да, и журналисты в этом плане, наверное, можем что-то с этим сделать и можем как-то черногорцам напоминать через совместные проекты о том, что такое было. Потому что мы все прекрасно знаем, вот как это было как раз-таки в твоем фильме очень хорошо отражено, что Черногория была кузницей кадров для российского флота, и вот в моем любимом Пересте как раз-таки стоят памятники знаменитым черногорским и в будущем уже российским, да?
Матвей Христофорович, кажется, да? Христофорович Змаевич.
Змаевич, да.
Дедушка русского флота оттуда родом. И не он один, много кто.
Да. Их там была целая плеяда, конечно, замечательных мореплавателей, мореходов из Черногории. И это понятно все-таки.
Кстати, когда снимал этот фильм, ты мне напомнил.
Да.
Я расскажу об этом факте, потому что думаю, что мало кто из наших слушателей об этом слышал. А знаете ли вы, в честь кого названа Графская пристань в Севастополе? Ну, все же слышали. Севастополь, Графская пристань, буквально символ города-героя Севастополя. А Графская пристань Севастополя названа в честь графа Марка Войновича, между прочим, который был командующим Черноморским флотом при Петре же, да,
да,
это было?
Да.
И это, собственно, тот самый Войнович, который был прародителем, в том числе, династии Войновича, из которой вышел советский писатель уже Владимир Войнович. То есть вот это удивительно, но мало кто об этом знает.
Причем с самим этим Войновичем, кстати говоря, архитектор самой этой пристани, у них там были даже какие-то своего рода конфликты во время строительства и во время формирования плана строительства города. Просто буквально в этом году был в Севастополе, как раз очень много было завязано на отношениях Войновича и архитектора. Но там была, это отдельная совершенно, конечно, история. Это действительно к вопросу о том, что черногорцы очень много вложили в нашу страну тоже, и мы действительно связаны, взаимосвязаны с Черногорией на протяжении многих веков, и наши граждане тоже сыграли совершенно огромную роль в истории этой страны. Достаточно вспомнить события после Октябрьской революции, да, и...
60 тысяч русских прошло через порт Герцеговины в 20-х годах 20 века, и фантастические истории, тоже мало кто об этом знает. Единственный, вот все знают музей Булгакова в Москве, конечно, да, нехорошая квартира на Большой Садовой, был, я не знаю, работает ли сейчас еще музей Булгакова в Киеве, конечно, в его родном доме на Андреевском спуске, но помимо этого вообще-то музей Булгакова был открыт в городе Герцкнове, и это был частный музей, открытый русскими, вот недавно туда переехавшими нашими соотечественниками, кто там очень неплохую коллекцию собрал, кстати, я несколько раз был в этом музее Булгакова, он прям в самом центре Герцкнове, музей Булгакова, недалеко там русское кладбище, недалеко там огромное количество всего, что связывается с Россией, огромное количество, мне кажется, ни одна страна мира не обладает таким количеством даже близко исторических связей с Черногорией, как Россия, ну, впрочем, как и Сербия, и с Республикой Сербской тоже.
Да, я здесь соглашусь абсолютно с тобой, на этом фоне, кстати, тем более удивительным кажется все-таки, раз уж мы вот опять же об этом вспоминаем, да, удивительным кажется решение властей ввести визовый режим. Если честно, когда я впервые увидел эту новость, я сначала даже не поверил. Я подумал, что это очередной инфоповод, да, опять же, они достаточно давно об этом говорили различные черногорские политики, иногда просто чтобы, может быть, как-то угодить Брюсселю. Поэтому... Кто знает, может быть, все-таки до октября следующего года что-то поменяется, да, и, может быть, все-таки не дойдет до введения визового режима, потому что объективно для черногорского обывателя русский турист, да, и вообще русские имена, русские люди на улицах черногорских городов, это уже нечто обыденное, это то, с кем они сталкиваются каждый день, постоянно, с русскими глобально очень хорошие у них отношения. Конечно, мы иногда можем увидеть, да, какие-то новости, что там какого-то русского там условно, может быть, преступника поймали, за что-то посадили, но, как говорится, в семье не без урода.
Скажем честно, да? Черногория давно стала заповедником для многих скрывающихся от правосудия граждан, да. В том числе граждан России. Да. Это очень удобное такое место, офшор, куда многие предпочли скрыться. Ну, бывший владелец Черкизона Тельман Исмаилов,
да.
Гражданин Черногории, который живет в городе Будва. Один он чего стоит. А я молчу, сколько бывших чиновников, на которых заведены всякие дела уголовные по коррупции, по растратам, они все живут и спокойно, прекрасно себя чувствуют в Черногории.
По слухам, до Греции небезызвестный господин Плохотнюк, бежавший из Молдовы от правосудия и молдавского, и, кстати говоря, европейского, да, если я не ошибаюсь, там Интерпол или Европол Плохотнюка тоже искали. Плохотнюк, по слухам, тоже скрывался несколько лет
в Черногории. Был заповедником, да. И еще у нас осталось 40 секунд до конца эфира, и мы даже не начали говорить про, собственно, роль мафии в структуре черногорской экономики, про борьбу двух кланов, Шкалярского и
Кавачского,
про наркомафию. Это, про это, мне кажется, можно сделать отдельный эфир.
Разумеется.
Потому что от Югославии, если что-то и осталось, то это мафия и музыка. Но об этом в следующий раз. С нами был Яков Смирнов, научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Вы слушали программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Всем пока!